Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Солдат Энди Фулнера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Поэты-соблазнители. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Дикая трава». Мягкий авангард Алена Рене. Реванш слабого пола. Зрелые плоды эмансипации. Картинки с выставки. Американская женщина в Нью-Йоркском институте костюма. Сегодня война в Афганистане уже не кажется такой бесспорной, как раньше. Все больше американцев сомневаются в том, что тактика двух президентов, и Буша, и Обамы на Исламском Востоке, достигнет цели. Да и сама цель кажется все более расплывчатой, далекой, непонятной. Одно дело, когда об этом говорят штатские, другое – военные. Поэтому мы сегодня послушаем, что говорит рядовой американский солдат Энди Фулнер, который стал героем очередного очерка Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
23-летний Энди Фулнер – высокий костистый парень. Точно такой же, как его дед и бабушка Ричард и Джейн. Им слегка за 70, но оба моложавые и стройные, они запросто сошли бы Энди за родителя. Да они практически и были его родителями. Отец у него погиб в автомобильной аварии, мать спилась. 14-летнего Энди и двух его младших сестер взяли на воспитание дед с бабкой. Ну и как тебе у них жилось?
I guess you'd say like old school.
Они оба люди старой закалки, хорошие и добрые, но уж очень любят дисциплину. Ввели для нас, для детей, комендантский час. То есть сказали нам, к какому часу надо возвращаться домой. Сначала это было 9 часов, потом 10 вечера. Но если ты к этому времени не пришел... Тогда дверь запирали, и не войдешь. Ну, сестры у меня аккуратные, они всегда дома вовремя. А я, мне было уже 18, один раз опоздал. И хорошо, что к тому времени у меня уже была своя машина, потому что пришлось спать в кабине. Стоял конец октября, и к утру у парня вовсю стучали зубы. После этого он комендантский час уже не нарушал. «Конечно», — говорит Энди, — «тогда я на деда с бабкой обиделся». А потом, когда в 2006 году я стал морским пехотинцем, никакой сержант не мог меня достать своей муштрой. Я дома все это проходил. Энди, а почему ты пошел на военную службу?
College wasn't for me. Can't write. Can't do essays.
Ну, колледж был не для меня, я сочинений написать не могу. И вообще грамотежки не хватает для колледжа. Вот моя младшая сестра Наоми скоро школу заканчивает, она почти отличница. Ей с колледжем будет легко и поступить, и учиться. Мне до нее как до неба. А я 4 года отслужил по контракту и профессию получил, механик по дизелям. А где ты сейчас работаешь? Я работаю в транспортной компании J.B. Hunt. Мы доставляем в дома кондиционеры и другое домашнее оборудование. Я его и устанавливаю. Невелика хитрость. Втащил там газовую плиту или электрическую в дом, подсоединил к сети и хозяевам показал, как ей пользоваться. Сколько мне платят? $12 в час. Для некурящего холостяка это было бы и ничего, но у Энди полугодовалая дочь и жена сидит дома с ребенком, так что сейчас он учится на курсах дальнобойщиков, будет ездить по всей стране. Деньги там побольше, хотя придется проводить много времени вне дома. Слушай, Энди, после службы ты с женой жил в Калифорнии, в Сан-Диего, там же рай земной, зимы не бывает. Зачем ты вернулся на север штата Нью-Йорк? Тут зимой холодина и снег по пояс.
The drivers out there really irritate me.
Меня выводили из себя тамошние шофера. Среди них полно нелегалов. Машину они водить не умеют, платят им копейки. И чтобы заработать, они гоняют, как сумасшедшие. Ну чего мне драться за работу с людьми, которые в стране нелегально? И как, по-твоему, может Калифорния ввести такой же жесткий закон против нелегалов, как в Аризоне? Я не думаю, что они зайдут так далеко. Но народ в Калифорнии очень недоволен нелегалами. Многие из них везут через границу границу наркоту, чуть что перестрелка. От нелегалов одни неприятности. И в стране их все больше. А правительство наше в Вашингтоне палец о палец не ударяет, чтобы остановить этот поток. И что странно, ведь у них дома, в Мексике, законы против нелегалов куда круче наших. Они ловят нелегала и в тюрьму, а потом депортируют. Но, Энди, многие в Америке считают, что от нелегалов не только, как ты говоришь, неприятности. Есть мнение, что эти люди здесь необходимы, так как сами американцы избаловались и черную работу делать не станут. Ну, например, фрукты собирать весь день на солнце, на жуткой жаре в той же Калифорнии. Я знал там многих американцев, которые собирали фрукты. На это дело в Калифорнии всегда требуются люди. Конечно, платят мало, но если другого заработка нет, какая-никакая возможность прокормить семью. В Калифорнии полно американцев, которые берутся за такую работу. Энди, а сколько времени ты провел в Ираке? 8 месяцев. Что моя часть там делала? Мы вели патрулирование. Пешие и на машинах. Нет, никакой опасности. Происшествия? Да никаких. Пару раз нашли небольшие склады оружия. Слава богу, стрелять в людей нам не пришлось. И в нас не стреляли. По бараку пару раз ночью долбанули с большого расстояния, и все. А так ничего особенного. Во всяком случае, пока мы там были. Мне как-то трудно представить, что никакой опасности вовсе и не было. Самая большая опасность — это ландшафт, горы. Чуть зазевался — и ногу свернешь. У меня друг колено повредил, другой лодыжку свихнул. А как сами местные там ходят, я не знаю. По камням скакать приходится не только в горах, но и в самом городке. Хотя это даже не городок, а деревня. Размером не больше, чем один квартал в Нью-Йорке. Я в нескольких таких местечках служил. Как они назывались? Да я уже и не помню. Энди, твоя жена Сара рассказала мне о своем отце, ему 45. Он тоже служил в Ираке, и не солдатом, как ты, а медбратом, но вернулся, как говорится, в кусках. У него синдром посттравматического стресса. Чуть что плачет или скандалит. Пьет, с женой разошелся. И к врачам идти не хочет. Я, говорит, мужик, а не барышня, я сам справлюсь. Ну, это зависит от того, где ты служил и какая у тебя психика. Вот у меня служба была спокойной, и никакого синдрома нет, по крайней мере, я его не чувствую. Хотя были в нашей роте два психованных парня. Постоянно пили, чуть что они на любого с кулаками кидаются, или еще хуже, хватаются за оружие. Хорошо, что потом их от нас куда-то перевели. Но я этих ребят осуждать не могу. Оба свое повоевали, они были в Ираке уже второй раз. Ты за то, чтобы американцы оставались в Ираке и Афганистане, или ты против? Я не понимаю, что мы делаем в Афганистане. И, честно говоря, в Ираке тоже. У людей там свои дела, свои разборки. И пусть бы они сами все между собой решали. А нам оттуда надо убраться. Энди, а что ты думаешь об иракцах? Ты ведь с ними общался. Как, по-твоему, пребывание американцев там что-нибудь изменило? Ну, старшее поколение не изменишь, но мы немного остановили самых-то разбойников. И молодежь на нас уже по-другому смотрит. Как бы даже с симпатией. Охотно разговаривают. Языковой барьер? Да нет никакого барьера. Мы там уже столько лет, что многие из молодых иракцев научились говорить по-английски. Sitting here in Iraq, and I wish my head had eyeballs in the back. It's a bummer that my Hummer isn't armored to a T. Show me your support. You spent $1.93. Oh, stick magnetic ribbons on your SUV.
На волнах Радио Свобода в программе.